снаружи вход был почти невидим. Именно это и спасло нас, да еще и ветер, который не давал лошадям почувствовать друг друга. Потому что когда я поднялся наверх дюны, ярдах 50 я увидел тех самых всадников. Они сгрудились, что-то обсуждая. Ночью ветер задул наши следы, и теперь бандиты явно спорили, в какую сторону им направляться. Склон горы высоко занесло песком, чтобы увидеть пещеру, нужно было выехать на дюну. Однако со стороны казалось, что здесь нет никакого убежища, кроме скал и песка. Я жестом приказал Доринде молчать, а сам продолжал наблюдать за преследователями с вершины дюны, покрытой низким кустарником. Винчестер лежал рядом, готовый заговорить, как только в этом возникнет нужда. Я не слышал, о чем они спорили, но бандиты, наконец, развернули коней в сторону ручья у 29 Palms. Это было почти так же плохо, как если бы они напали на нас, потому что ближе воды я не знал, а наши фляги значительно полегчали. Лежа на песке, я смотрел, как они отъезжают. К тому времени, как бандиты доберутся до ручья, они поймут, что опередили нас, и будут сидеть в засаде, уверенные, что рано или поздно мы там появимся. И я понимал, что они увозят с собой наши жизни. Нелегко было наблюдать за ними, зная, что девушка зависит от меня и надеется. Когда я подумал, что принесет нам завтрашний день, солнце, пыль, мили и мили пустыни, мне стало страшно. Но выбираться сейчас в пекло пустыни не имело смысла. Теперь, когда преследователи обогнали нас, впервые появилась возможность самим выбирать время путешествия. Взяв винчестер в руку, я соскользнул по песку к Доринде. По выражению моего лица, она, вероятно, догадалась, что дела плохи, и я рассказал ей все. Есть мужчины, которые предпочитают держать женщин в неведении, но, по-моему, это неразумно. Я всегда с уважением относился к мышлению женщин, к их способности противостоять бедам. Плохо, если беда приходит неожиданно, поэтому я и рассказал все. Я нарисовал на песке карту. Вот ручей 29 Palms, а за ним перевал Сан-Джорджинио, ведущий к океанскому побережью. А вот здесь Лос-Анджелес.
А разве нет других источников в другом направлении?
Ну, скорее всего, есть, но их найти нелегко. Она посмотрела на меня.
Нам придется искать, ведь так?
Не все так просто. Конечно, нам придется искать. Потому что, если я верно понимаю преследователей, они быстро сообразят, что где-то обошли нас и будут ждать у ближайшей воды. Разведя небольшой костер, я обжег шипы на широких лопастях кактусов и скормил их коням. Они охотно сживали этот корм, потому что в нем много влаги. Я знал, что в Техасе некоторые владельцы ранчо именно так и кормят своих лошадей. А в нашем случае я больше думал о воде, чем о корме. Мы сидели в тени пещеры и ждали вечера. Я решил больше не путешествовать днем, когда яркое безжалостное солнце пустыни может запросто убить и человека, и лошадь без воды, а у нас ее почти не оставалось. Мы почти не разговаривали, а я много думал и вспоминал. Однажды в Прескотте Поль Уивер рассказал об индейцах Махаве, которые сделали налет на одно калифорнийское ранчо. Украли там лошадей, но на обратном пути налетела песчаная буря и сбила их с дороги. С ними был индеец из другого племени, который отвел их в неизвестную никому долину с источником в каньоне, лежащим позади долины. Это случилось в краях, где росли низкорослые деревья Джошуа и громоздились странные, причудливой формы скалы. На подходе к долине, говорил Уивер, была одна скала в форме огромной картошки, стоящая на трех подпорках. Он говорил о еще паре источников, но где они находились, я и не знал. Плохо дело, мы только начали путешествовать, а я уже так напуган. Дважды я опять поднимался на гребень дюны и смотрел на юг, но оба раза безрезультатно. Лишь мили и мили пустынного песка и обжигающих скал. То тут, то там помеченные редким кустарником, хилыми деревцами или каким-нибудь кактусом. Когда солнце почти зашло, я седлал коней и нагрузил вьючную лошадь. И можете мне поверить, лошади были готовы к путешествию, словно понимали, что если мы хотим выжить, надо идти вперед. И вот когда солнце превратилось в красный огненный шар, повисший над западными горами, мы перевалили через гребень дюны, которая прикрывала пещеру, и тронулись на юг, в чужую мертвую пустыню. Через некоторое время над далекими горами зажглась яркая звезда. Я выбрал путь прямо на нее, показав ее Доринде. «А что это за горы?» «Я точно не знаю. Может, Пинто Рейндж? Здесь тянутся несколько небольших хребтов. Они все одинаковые, когда видишь их в первый раз».
«Вы рискуете из-за меня жизнью?»
«Не особенно на это рассчитывайте. Красота что-то делает с женщинами, по крайней мере, с некоторыми из них». Взглянув на Доринду, я заметил, что она даже при таких обстоятельствах пыталась причесаться и уложить волосы. Для девушки, которая спит не раздеваясь, живет без воды и всего остального, она выглядела достаточно привлекательно. Я попробовал представить, как выгляжу я. Высокий, крепкий, широкоплечий мужчина со шрамом на щеке и отросшей к этому времени щетиной. Никто никогда не утверждал, что я отличаюсь красотой. Но теперь, наверное, я походил на гризли, только что вылезшего из берлоги. Единственные мои косметические процедуры – это выбить пыль из шляпы и тщательно протереть оружие. В этих краях, чтобы выжить, человеку необходимы две вещи – конь и оружие. Ну и, конечно, кое-что еще – вода. Доринда тоже думала о ней. Она снова поехала рядом со мной и спросила: «А как мы найдем там воду?» «Нам поможет удача. В пустыне воду можно найти в верховьях каньонов или в самой низкой точке котловины. Но если в котловине не растут деревья, вода там вряд ли есть. Иногда можно найти источник там, где хребет выходит в пустыню. Но главное, надо искать влаголюбивые растения. Пальмы растут корнями в воде, а листвой на солнце. Если увидишь пальмы, значит поблизости есть вода. Ивы, тополя тоже указывают на воду, но полностью я бы на это не полагался. Я бы стал искать звериные тропы, птиц, а лучше всего пчел. Пчела всегда может вывести к воде быстрее, чем любая другая тварь. Но и здесь есть риск. Есть риск. Я был больше чем уверен, что здесь не было и 5 источников на 100 квадратных миль. Надвинув пониже шляпу, я осмотрел ближайшие холмы. Едва ли мы найдем воду по эту сторону гор. Ночь была прохладной. Над головой висели яркие звезды. Кони двигались мерным, ходким шагом. Я несколько раз широко открывал рот и пил этот прохладный свежий воздух пустыни. Прошел час, затем другой, но горы, казалось, не приближались. Я лихорадочно припоминал все рассказы, которые слышал о Мохаве. Когда, судя по звездам, прошли еще часа 2, я натянул поводья, спешился и помог сойти Доринде. Я чувствовал, что она выдохлась. Девушка опустилась на песок и сидела, пока я менял коней, ободряюще разговаривая с ними. Им тоже приходилось несладко. «Сколько мы прошли?» – спросила Доринда. «Миль 20 по прямой». «Больше, если считать весь путь». «А сколько осталось до гор? Мы ведь там передохнем?» «Мы не будем отдыхать, пока не найдем воду. Если найдем». Я помог ей забраться в седло, и мы направились дальше. Только теперь я шел пешком, но когда начал спотыкаться в полутьме, то пришлось снова поехать верхом. После этого я уснул в седле, и когда опять открыл глаза, кони стояли, а небо на востоке уже серело. Мы заехали в глубокое, покрытое песком, сухое русло. Черноглазая колдунья выглядела теперь как простая уставшая девушка, держащаяся в седле только силой воли. А вьючная лошадь исчезла. Оглянувшись, я увидел в пустыне какую-то черную точку на песке. «У вас в багаже есть что-нибудь, что вам бы не хотелось потерять?» – спросил я. Она взглянула на меня вначале непонимающе, затем обернулась посмотреть и через секунду покачала головой. «Она может пойти за нами», — сказал я. «Если у нее остались силы, она пойдет за конями. Они несут больший вес, но порода у них получше». Посмотрев на спутницу, я добавил: «Мэм, у вас тоже есть выдержка и выносливость». Честно. Но ее губы потрескались и распухли, и в ней больше не чувствовалось энергии. Впрочем, во мне тоже. Я взглянул направо, затем налево в поисках выхода из сухого русла. Наконец я нашел более или менее пологий откос. Повернул коня и направил его в ту сторону. Небо уже посветлело, и если солнце нас поймает в открытом месте, то долго мы не протянем. Мы выбрались из русла, хотя мне пришлось спешиться и самому тянуть коней вверх, а впереди появился проход в горах, и откуда-то у меня вновь появились силы, наверное, последние. Солнце светило уже час, когда мы нашли прибежище под одной из скал. Конь Доринды просто отказался идти дальше, и я его не виню. Свалив седло в тени, я осмотрелся и не увидел ни единого кактуса, хотя тут они и должны были расти. Более того, я не увидел ничего, чем можно было накормить коней, только редкие несъедобные кусты. Прикинув состояние коней, я решил, что много они не пройдут. Крупный жеребец и мой собственный конь могут одолеть еще несколько миль, да, пожалуй, еще второй конь, купленный у Харди. Мы должны найти воду. Доринда прилегла на песке, а я отошел подальше и тщательно изучал местность. Примерно час я кружил в пустыне в поисках следов, но нашел их очень мало, и все вели в разных направлениях. Наконец я сдался, вернулся и сел в тени. Наверное, я задремал, а когда проснулся, горло пересохло настолько, что я почти не мог глотать. Я с трудом открыл рот, потому что губы сильно потрескались. И понял, что наш конец близок. Девушка спала, а может быть, потеряла сознание. Одна лошадь лежала на боку на песке, другие, повернув головы, стояли на трех ногах. Я с трудом поднялся, ухватившись за камень, и решил попытать счастье еще один раз. Я опять взял флягу и, чтобы не потерять, повесил ее на шею. Мы остановились у большой скалы из белого гранита, стоящей отдельно у подножия гор. Рядом были разбросаны такие же скалы. И как бы ни хотелось мне быстрее найти воду, я попытался как следует запомнить нашу скалу, иначе я не найду дорогу обратно. «Я постараюсь найти воду», — сказал я вслух. Если Доринда и услышала мои слова, то никак этого не показывала. Она так и осталась лежать на песке. А я повернулся и пошел прочь. Песок пустыни, белый и обжигающий. Солнце отражалось от него и било в лицо. От него не было спасения. После нескольких шагов я стал спотыкаться. Один раз упал на камни, поднялся и некоторое время стоял, не в силах двинуться с места. Я не отрывал глаза от песка, и вдруг что-то как тревожный колокол прозвучало у меня в голове. Я остановился, несколько раз моргнул и с трудом повернул голову и увидел человека, стоящего на скале. Пока я собирался с мыслями, он поднял винтовку, которая блеснула отражением на солнце, и выстрелил. Инстинкт заставил меня схватиться за револьвер, но при этом я потерял равновесие и упал. Это я помнил, но затем все заполнила темнота. Холодно. Мне холодно. Ослабевшими руками я попытался зарыться в согревающий песок, но тщетно. Открыл глаза и хотел сглотнуть, а рот окаменел от сухости. С огромным трудом я поднялся. Наступила ночь, было холодно и очень темно. На небе высыпали звезды, дул пронизывающий ветер. Но я был жив. Жив. Я начал ползти. Вдруг где-то поблизости в скалах тявкнул койот, и я замер. А когда снова пополз, то уловил рядом движение и услышал стук копыта камень. Я повернул голову и увидел снежного барана. Значит, рядом должна быть вода. Движение привело меня в чувство, я снова стал ощущать свое тело. Пробудилась боль. Я постарался мыслить трезво. Баран направился в каньон, значит, вода там. В этот час к воде соберутся и другие животные. Я полз дальше, но сил уже не оставалось, и я помню, что снова очнулся от ужасной жары. Я почувствовал страх. Страх смерти. Поднявшись на четвереньки, я принялся искать следы, но не нашел ни единого, ни одной царапины на камне. А вдруг мимо меня что-то прожужжало и исчезло. Пуля? звук не похож, да и длился слишком долго. Я опять пополз, но остановился, когда услышал странный стрекочущий крик. Я узнал его, это кричала пятнистая лягушка. Она живет в каньонах рядом с ручьями или постоянными источниками. Вода рядом. Я рывком, словно поднятый чужой рукой, встал на ноги, начал озираться, но ничего не увидел, а затем снова услышал этот звук. Что-то пролетело мимо. Пчела. Я сделал 3 быстрых шага вперед за пчелой, но понял, что жужжание уже исчезло. Шатаясь и падая, я обнаружил воду совсем неожиданно. Углубление в белом граните, доверху наполненное водой. И это не мираж. Я сполз к воде, обмыл лицо, затем зачерпнул горсть, задержал ее во рту, наслаждаясь желанной прохладой, и глотнул, чувствуя боль в пересохшем горле. Кажется, я долго лежал, наслаждаясь этим первым глотком, а потом я выпил еще один. Гранит, нагретый солнцем, обжигал кожу, поэтому я заполз в тень возле воды. Мне хватило места вытянуться. Несколько раз я пил, однажды меня чуть не вырвало, а примерно через час я начал соображать. Там осталась Даринда и кони. Но тут я вспомнил человека, который стрелял в меня. Или это был бред? Я с усилием сел, наполнил флягу и пошел обратно. Мне надо обратно. Мне надо узнать. Глава 4. Я пошел по своим следам, нашел место, где упал, пытаясь выхватить револьвер. Недалеко высилась скала, на которой действительно мог стоять человек. Там, где я упал, не оказалось чужих следов, только мои. С большой осторожностью, потому что теперь я совсем не был уверен, что бредил, я двигался среди скал к лагерю. А он исчез. Не было ни Даринды, ни коней, ни золота, ничего. Остались следы 4 или 5 всадников. Они подъехали с запада, забрали Даринду, мой винчестер, моих коней. Они, наверное, посчитали меня мертвым. И вот я оказался пеший, один, за многие мили от возможной помощи. Стоя в тени скалы, я понял, что попал в такую переделку, в которой еще не бывал. У меня оставалась фляга с водой, револьвер и запас патронов в оружейном поясе. У меня не было ни лошади, ни пищи, ни одеял. Ближайшее известное мне поселение находилось в милях в 100 к западу. Мормонский городишко под названием Сан-Бернандин. Папа всегда учил нас, ребятишек, принимать решения. И как только что-то решено, действовать немедленно. Поэтому я тут же двинулся на запад. Но в полдень много не пройдешь, поэтому я шел от одного островка тени к другому, часто отдыхая. Но все время придерживался направления на запад. И где-то глубоко внутри меня разгорался гнев. До этого я не чувствовал гнева, потому что нас, секетов, трудно разозлить. Но когда это случается, мы становимся жестокими и безжалостными. Еще одна вещь, которой научил нас папа, это гнев убивает. Он убивает человека, впадающего в гнев, потому что отбирает у него частицу самого себя. Когда эта черноглазая девушка там, в Хардвилле, попросила довести ее до Лос-Анджелеса, я почувствовал беду, но беду другого рода. Но теперь преследователи Даринды схватили ее. Они стреляли в меня, приняли за мертвого. Забрали моих коней и золото. Но это может огорчить любого. Кажется, время гнева подошло. Это был не дикий и яростный гнев, но холодное, глубоко сидящее чувство, которое вело меня вслед за этими людьми. Они, скорее всего, поехали в Лос-Анджелес. Неважно, куда бы они ни уехали, я их найду. Кто-то сказал, любое путешествие начинается с первого шага. Я сделал этот шаг, и прежде чем я сделаю последний, прольется кровь. На закате я уверенно пошел на запад. Моя жизнь зависела от того, успею ли я добраться до воды, прежде чем опустеет моя фляга. К этому времени бандиты, наверное, уже выехали из Палмс. Но это место лежало далеко к северу, а я собирался идти на запад и только на запад. Человек пешком может пройти за день больше, чем лошадь. У меня не было намерения обгонять лошадей, но если мне удастся найти еду и воду, я приеду в Лос-Анджелес не намного позже их. Вот еда. Живот у меня прирос к спине, а желудок, наверное, считал, что мне перерезали глотку. Так долго я не ел. Тем не менее, я продолжал шагать. Мы, горцы, очень хорошие ходоки. Там, в холмах, это наш обычный способ передвижения. На западе горы поднимались над пустыней футов на 1000. Но мне приходилось залезать и повыше. Я шел на запад, мерно шагая час с небольшим. Потом отдыхал и снова шел. 2-3 раза я задерживался в труднопроходимых местах, но к восходу луны я был уже в горах и выбрал узкую индийскую тропу. Она белела на фоне пустыни, извиваясь между скалами. Мне много приходилось ходить по таким тропам, поэтому я сразу ее узнал. Большинство индийских троп узкие, от 4 до 8 дюймов шириной, и обычно их легче рассмотреть издалека, чем вблизи. Но если по ним долго ходить, такие тропы узнаешь сразу. Это шла на юг, вдоль горного хребта, и я следовал по ней, пока не соединился с тропой, ведущей через горы на запад. На этой тропе у подножия гранитного выхода в высокогорную равнину я нашел еще один источник, отмеченный 2 валунами из белого гранита, которые хорошо виднелись на темном фоне скал. Я улегся на песке недалеко от воды. Поспал и на рассвете, когда солнце еще не показалось из-за горизонта, наполнил фляжку и направился на запад. Я размышлял о еде, когда наткнулся на лошадиные следы. Там, наверное, было около 50 лошадей, почти все подкованные, и гнали этот табун 2 вакерос. Я тут же укрылся в скалах, чтобы обмозговать свое положение. Это не те края, где лошадей гонят честные люди. На несколько десятков миль вокруг не было ни единого ранчо, и мне в голову не приходило ни одной причины, по которой кому-нибудь понадобилось перегонять лошадей именно здесь, а не в открытую, пользуясь известными тропами и открытыми источниками. А потом я вспомнил разговоры о конокрадах, которые уводили лошадей из Калифорнии, перегоняли их через пустыню и продавали в Аризоне, и наоборот. Похоже, кто-то занимался этим до сих пор. А лошади означали воду. Конокрады должны были гнать их через знакомые им места, к определенному месту. А это место могло означать лагерь, убежище, где я, возможно, разживусь едой и лошадью. Если погонщики были ворами, они не слишком благосклонно отнесутся к моему появлению и могут даже начать пальбу. Но у них есть нужная мне еда и есть лошади. Примерно с полчаса я сидел, изучал округу. Я никогда еще не видел такого нагромождения скал и валунов, обросших кактусами. И вдруг я вспомнил, что мне говорили о скале возле Hidden Valley. Скале, похожей на огромную картошку. Я вспомнил ее потому, что в нескольких сотнях ярдов увидел именно такую скалу. Беда в том, что в этом беспорядочном скопище скал вход в долину можно искать годами, но так и не найти, если только не повезет или не наткнешься на чьи-нибудь следы. И наверняка кто-нибудь наблюдал за входом. Но это ерунда, мне надо войти в долину. В этот момент я не слишком беспокоился. Я был голоден, смертельно устал, меня обокрали и чуть не убили люди, преследовавшие Доринду, и за это они заплатят своими шкурами. И я пошел по следам. «Чего-нибудь ищешь?» Этот голос прозвучал ниоткуда. У меня хватило ума остановиться и замереть. И когда я глянул вверх, то увидел человека с винчестером, нацеленным на меня, точно в пряжку ремня. Это был субъект крутого вида в шляпе с плоскими полями и потертых ковбойских штанах. «Ты чертовски прав», — сказал я раздраженно. «Я ищу завтрак, обед, ужин и лошадь». Он рассмеялся мне в лицо. Ты хочешь сказать, что все время шел пешком?»
«Нет», — ответил я.
«Меня спешили, но когда я сяду на лошадь, то поеду в Лос-Анджелес и найду тех, кто меня здесь оставил. А ты сам из Лос-Анджелеса?»
«Я из Аризоны», — ответил я.
«Я рванул сюда, чтобы купить лошадей и товаров в Хардвилле, и повстречал женщину».
Он опустил винтовку.
«Ты не похож на блюстителя закона», — сказал он. «Так что проходи. По крайней мере, мы тебя покормим».
Он прошел несколько шагов и сказал:
«Тебе придется ползти».
Он показал на две скалы, которые, наклонясь, образовали что-то вроде дыры, и я прополз через нее.
Встав на ноги, я оказался в Hidden Valley, тайной долине. Оттуда, где я стоял, она казалась с полмилю длиной, хотя могла быть и длиннее.
Стены, в основном из наваленных валунов, отстояли друг от друга всего на пару сотен футов. В долине паслось 60-70 приличных лошадей. Этот парень, что показал мне вход, махнул винчестером, и мы зашагали вдоль стены, где я увидел несколько пещер, родник и множество пчел. Там горел костер, вокруг которого расположились трое или четверо парней. Когда мы появились, они настороженно выпрямились.
«Что там у тебя, Вилли?» – спросил высокий мужчина, у которого не хватало нескольких зубов. «Поймал птичку?» «Если ты думаешь, что я птичка, подтяни штаны и сними шляпу. Я тебя отделаю так, что вовек не забудешь. После того, как вы меня накормите».
Они стали рассматривать меня. Я выложил им все подчистую, потому что врать не имело смысла. Единственное, что я опустил, это последний выстрел. Мне показалось, что они отнесутся ко мне благосклоннее, если подумают, что меня нарочно оставили без лошади.
Вилли отложил винтовку, взял кружку и налил кофе.
«Начни с этого. Даже если мы надумаем застрелить тебя, на полный желудок смерть будет легче».
«Они не имели права оставить тебя без лошади», — раздраженно сказал высокий.
«Как говорится в книге книг, хоть я и сошелся с ворами, но у них не было причин держать на меня зло. Ведь всем известно, что в пустыне нельзя отбирать у человека лошадь. Когда я съел кучу бобов, свежеиспеченного хлеба с медом и фунта два бекона, я отодвинулся от костра с кружкой кофе».
«Давай дадим ему лошадь, Чарли», — сказал Вилли. «Если он все время будет уминать, так как сейчас, у нас и еды не хватит, чтобы его прокормить».
Чарли скрутил сигарету, закурил ее и ответил: «А ты не запомнил никого из тех людей?» Когда я описал их, однако забыл упомянуть об убитых перестрелке, Чарли поглядел на Вилли и сказал:
«А твой друг попал в хорошую переделку. По-моему, надо дать ему лошадь».
Это были Вилли и Чарли Баттон, известные люди. Каким-то образом они обнаружили эту скрытую от посторонних глаз долину и прятали там краденных лошадей.
«Вот что я не могу понять», — сказал я. «А как вы проводите сюда коней? Ведь это очень маленькая дыра для лошади».
Ответа я не получил.
«Говоришь, любишь путешествовать по ночам», — сказал Вилли. «Ладно, сегодня отдохни, а когда стемнеет, мы дадим тебе лошадь и укажем дорогу. Но остальное зависит от тебя».
«Спасибо вам».
Они даже не предупредили, чтобы я молчал об их убежище, да и это было лишним. Вечером Вилли провел меня через ту же дыру, а там уже ждали Чарли и остальные с великолепным гнедым конем.
«Он твой», — сказал Чарли.
«Скачи в Лос-Анджелес».
Ну, я не мог не задать последнего вопроса. Я посмотрел на Чарли и сказал: «А какие у меня права на него?»
Чарли усмехнулся. «Если ты отсюда двинешься на запад, то у тебя все права. А если отправишься в Аризону, то никаких».
Были у меня права или нет, они подарили мне прекрасного коня. Ему надо было только перебирать своими длинными ногами, а мне, с едой, которой меня снабдили, оставалось лишь сидеть на нем.
Я остановился в отеле мистера Габриэля Аллена. И когда заплатил за номер из нескольких долларов, оставшихся в кармане, попросил приготовить ванну и купил бритву и мыло. Грабители меня не обыскали, и у меня оставались деньги на мелкие расходы. Поэтому я решил шикануть, пошел и потратил целых $12,